к исполнению долга. В эту же самую ночь на другом краю Камчатки, в душной погибели черемухи, красивая камчадалка Наталья Ижева отдалась любимому. Потом, лежа в мокрой траве, долго плакала. Лепрозорий не был отгорожен от мира забором. Можешь бежать, куда глаза глядят, но бежать было некуда. «Не плачь и верь мне», — сказал траппер Натальи. «Ты сама знаешь, что я давно смотрел на тебя совсем не так, как смотрю на остальных людей. Не плачь, не плачь. Я что-нибудь придумаю. Здесь жить не останемся. Где же? Где же нам жить? О, ты еще не знаешь, как широк этот мир». Утром огородник Матвей, догадываясь, где всю ночь до зари пропадала Наталья, строго выговорил из палаты: «О, нехорошо поступаешь, Сашка, неладно». Из палатов смазывал бюксфлинт. Он сказал: «А ты, старче, не суйся не в свое дело». Для верности траппер стукнул трехстволкой об пол, и опять, как тогда, что-то тихо и внятно щелкнуло. Из палатов не думал, что Матвей по-прежнему острый слух. «Опять у тебя», — показал он на ружье. «Смотри, доиграешься, что тебе башку оторвет. Или закинь свой трояк на болото, или исправь курки. Я же слышал, у тебя опять сбросило». «Да, Матвей», — подавленно ответил траппер. «Это на картечном стволе. Но в пулевых еще ни разу сброса не было». «Взял девку», — продолжал свое огородник, «и без того богом обиженную задурил ей голову. Конечно, Наташке жить бы да жить, но лучше оставь ее. Не береги души девкиной. Ты погулял, собачек запряг, и до свидания, а ей хоть на стенку полезай. Не бубни. Надоело, старик». «Старик, а тебе сколько вжарило?» 38. «Ого! После 40 на погост быстро поскачешь». Из палатов ответил с угрожающей расстановкой: «Ты ведь не спрашивал меня, что дальше будет». «А что будет-то? Ни хрена уже не будет». «Так ведь не закончится. Я человек цельный». Прокаженный взял со стола стакан. «Эвон, посудина. Она цельная, покедва я не кокну ее. А про человека сказать, что он цельный, нельзя. Никто ж не видит, сколько трещин в душе у каждого. Ох, Сашка, я ведь про тебя все знаю. Бить бы тебя, да сил у меня не стало». «Меня уже били, Матвей. А что толку?» «Опять в город?» — спросил огородник. «Да, надо. Не обидь Наташку-то. Никогда». Наталья проводила его по глухой звериной тропе. «Только не брось меня», — взмолилась женщина. Он поцеловал ее в прекрасные раскосые глаза. «Мне с тобою еще здорово повезет», — сказал траппер. И ушел, бесшумно, словно зверь, ни разу не оглянувшись. Плачущая камчадалка вернулась в лепрозорий. «Привыкай», — сказал ей Матвей. Он появился в Петропавловске как раз в тот день, когда прибыл гонец с политучкой от Явинского старосты. «Мужик толковый», — хвалил старосту Соломин. «В напрасный бой ввязываться не стал, а исправно отвел жителей в горы Кима. Это где такие?» Андрей Петрович посмотрел на карту. «Ага, вот здесь. Что ж, теперь очередь за нами». «Не забывайте про Гижигу», — напомнил траппер. «Я только и думаю, как выбить японцев с Камчатки и как доставить гижигенцам продовольствие». Если в прошлую навигацию проникнуть на Гижигу кораблям не позволила сложная ледовая обстановка, то в этом военном году, даже при условии, если ветры отожмут ледяной припай к югу, японцы русских кораблей на Гижигу не пропустят. «Вам приходилось когда-либо голодать?» На этот вопрос траппера Соломин сказал: «Честно говоря, ни разу в жизни. Однако не подумайте, что сытый голодного не разумеет. Я сам душою изнылся, но затрудняюсь в выборе средств. Не ждать же нового наста. Если только морем, — подсказал из палатов. Но как же нашему кораблю пронырнуть между лопаткой и мысом Кокутан? Японцы заметят и сразу потопят шхуну. А вы поговорите с прапорщиком Жабиным. Андрей Петрович навестил в гавани японскую шхуну, которая по весне обрела вполне божеский вид. Попрыгав на пружинистой палубе, тиковый настил которой напоминал певучие клавиши пианино, он сказал прапорщику: «Вы бы хоть название кораблю придумали». Жабин был занят делом. С помощью трех отставных матросов, живших в Петропавловске доходами с огородов, он обтягивал по борту упругие штаги, крепившие мачты. Ответил так: «Я вам любое название с потолка возьму, хотя бы и Камчатка. Для конторы Ллойда мы ведь все глубоко безразличны». Они прошли в рубку, где от японцев еще сохранилась традиционная простота ваби-саби. Здесь ничего не было лишнего. Не было даже стола и дивана, только лежали циновки татами. Здесь же свалены карты, скрученные в рулоны. Лишь в углу торчала одинокая табуретка, явно принесенная с берега. — Это мой престол, — сказал Жабин. — Садитесь. — Нет уж, прошу вас, вы устали больше меня. Концом костыля прапорщик ткнул в карты. — Вся наша навигация. А компасик я достал. Правда, паршивенький. Девиация не уничтожена, и боюсь, что вместо Норда он станет показывать всем нам год рождения Микадо. Соломин рассказал о высадке японского десанта. — Для вас это неожиданно? — Нет. Урядник уже выехал в Мельково. Там собран очень боевой отряд из мужиков-ополченцев, из охотников и народцев. — Надо, — сказал Соломин, — думать о помощи явинцам, ведь они там с детьми и бабками утащились в горы, а такого цыганского житья им долго не выдержать. Что вы намерены предпринять? Ясно одно. Японцев на Камчатке стерпеть нельзя. Так-так, сказал Жабин. В разрезе рубахи на груди гидрографа Соломин разглядел моряцкую татуировку. В окружении якорей и голых русалок красовались слова: «Боже, храни моряка». Опираясь на костыль, прапорщик в волнении пересек каюту по диагонали. На Руси всегда так, что клин клином вышибают. Японцы десант выбросили, знать и нам десантировать надобно. Это очень хорошо, что урядника на Мелькова отправили. Мишка сотенный парень деловой, а мельковская дружина может идти прямо на Явино. Там же бездорожье, напомнил Соломин. Ерунда, здесь к этому привыкли, и покажи им дорогу, так они еще удивляться станут. А вот из Петропавловска надо бы срочно двигать ополченцев морем, тоже к Явину. Как же вы мимо Шумшу через пролив проскочите? На мысе Кукатан, если верить слухам, выставлены пушки. — Пусть это вас не тревожит, — ответил Жабин. — Я ведь все-таки старый гидрограф. Ни одну собаку съел на этом деле. Выждем негодной погодишки, чтобы проливы заволокло туманцем, и проскочим в море Охотское, как рыбки. Тогда спохватился Соломин. Если уж вы попадете в Охотское море, то, высадив десант возле Явина, сможете плыть и далее, до самой Гижиги. — Конечно, — охотно согласился Жабин. Соломин торопливо загибал пальцы. — Я могу отпустить на Гижигу сколько угодно муки. Дам несколько бочек масла, плиточный чай, табак, порох. С грузом-то еще лучше идти, не так болтает. Охотское море без балластных коробок не терпит. Бьет их так, что даже гвозди из бортов выскакивают, словно пули. — Вы меня так выручили! — Соломин расцеловал прапорщика. — А вам разве не страшно? — спросил он его. — На то и море существует, — отвечал Жабин, — чтобы сидящие на берегу его боялись. Готовьте десант, свозите товары. Страшно будет потом, когда война закончится. Радостный Андрей Петрович вернулся в канцелярию, и здесь Блинов вручил ему японскую прокламацию. Вот какие открыточки получать стали! Ямагато призывал население Камчатки присягнуть на верность японскому микадо, за что сулил всяческие блага. Но закончил свой призыв словами, очень схожими с надписью на той доске, которую он водрузил в деревне Явино: «Этот земля принадлежит японский и империю, кто это не признает, убит». «Откуда фишка?» — озабоченно спросил Соломин. Блинов пояснил, что недавно прискакал гонец из деревни Галыгина, вот привез. Галыгина — старинная животноводческая деревня, лежавшая чуть севернее Явино. По карте было видно, как японская оккупация расползалась по югу Камчатки, словно поганый лишай. Андрей Петрович рванул прокламацию Ямагато наискосок. «Эх, растяпа!» — тут же выругал он себя. «Такие штуки надо бы для истории оставлять!» Потом обратился к трапперу Испалатову. «Вы, сударь, согласны идти в десант?» Этим он нечаянно нанес охотнику обиду. «Какие у вас могут быть сомнения на мой счет?» — ответил он. «Я даже удивлен, что вы меня об этом спросили». «Извините, но вы слишком вольная птица». «Да не такая уж я вольная!» С улицы донесся звон стекла, ругань и женские крики. «Что там еще?» — спросил Соломин. «Да это», — отвечал Блинов, — «у Растригиных уж какой денек Серафим со своей мадамой любовь обсуждают». Думать об стороннем сейчас не хотелось. Соломин снова разглядывал карту Камчатки, мечтая, как удачно получится, если подойти к японцам одновременно с суши и с моря. «Вам не смешно от моей доморощенной стратегии?» «Нисколько. Пока все правильно», — одобрил его из палатов. «Но времени не теряйте. Пусть Мишка Сотенный сразу же выводит свою дружину из Мелькова. Им еще топать и топать». Предоставленные самой себе, лишенные связи с Россией, отрезанные от родины расстояниями и блокадою с моря, Камчатка приступала к исполнению своего гражданского долга. Самое удивительное — Камчатка решила атаковать. При населении в 360 душ Петропавловск поставил под ружье около сотни ополченцев. Конечно, все они, все как один, страстно желали попасть в десант. Жабин строго предупредил Соломина: «Особенно-то вы там не увлекайтесь. Шхуна у меня не резиновая, я же и груз беру, а отсеков в ней кот наплакал. Сколько же можно записать десант? Возьму от силы лишь 30 человек». Ближайшие дни Соломина были заполнены исключительно подготовкой десанта в дорогу. Из петропавловских дружинников тщательно выбирали только здоровых, отличных стрелков, кому запах пороха издавна привычен. Соломин смертельно обидел старого зверобоя Егоршина, отказав ему вместе на шхуне. «Тебе восьмой десяток, куда ты лезешь?» Пришлось отказать и студенту Сереже Блинову. «Вам, юноша, сам Господь Бог велел дома сидеть». За единого сыночка взмолился его отец. «Креста на вас нету! Молодой человек всей душой рвется в сражение, так оцените же его священный порыв!» В их спор врезался голос из Палатова. «Да кому нужен его порыв, тем более священный? Разве умеет студент драться так, чтобы шерсть клочьями летела?» Чиновник настаивал, взывая к Соломину: «Христом Богом прошу, ведь мой Сереженька еще только вступает в жизнь, и кому же, как не ему, следует начать ее хорошо, а по кустам не отсиживаться?» Андрей Петрович просмотрел списки, скрипя сердце, вычеркнул одного пожилого унтера и вписал Сережу Блинова. — Вы довольны? — Вот спасибо! Вот спасибо! Сейчас домой сбегаю, обрадую! — Напрасно уступили, — хмуро заметил из палатов. — Вы же не раздаете билеты на благотворительный концерт? — А вы разве не видели, как он ко мне пристал? Ради верной службы старика я был вынужден это сделать. В унисон с этими событиями гремели скандалы в доме Растригиных. Никто не вникал в суть супружеской свары, и даже самые любопытные не задерживались под окнами, из которых на улицу, заодно с черепками битой посуды, вылетали женские визги мадамы Лушки и брань ее благоверного супруга. изможденный и притихший, почему-то босой, Серафим Растригин вдруг заявился в уездную канцелярию. — Смерти жажду! Где здесь в десант пишут? — Распись, — сказал ему Блинов. Растригин стучал кулаком перед Соломиным. — Деньги на одоление супостата у меня брал? — Ну, брал. — Небось, тратил? — Ну, тратил. Это верно, что Соломин, не желая расходовать казенные 47 тысяч рублей, слегка транжирил растригинское пожертвование. Он посмотрел на босые ноги купца с твердыми серыми ногтями. Не вдаваясь в извилистые настроения этого человека, Андрей Петрович устало велел Блинову: «Запишите господина Растригина в дружину и выдайте ему, как и всем, ополченский крест на шапку». Но купец приспособил его к рубахе. «Вся грудь в крестах или башка в кустах?» Блинов растолковал ему, что в ополчении его записали, но в десанте он никому не нужен. «За мои-то кровные!» — снова стал рычать Растригин. «И помереть как следует не даете! А может, я жить не хочу!» Соломин вежливо уговаривал: «Серафим Иванович, тебе ли в десанте быть? Ах так? Тады клади деньги на бочку, все до копейки!» При всем желании Соломин не мог вернуть ему денег. Недостающие в сумме пожертвования следовало доложить из казенной кассы, а это запутало бы всю уездную бухгалтерию. Андрей Петрович, не найдя выхода, со вздохом объявил Блинову: «Мужайтесь, я вашего Сережу из десанта вычеркиваю». Блинов начал стыдить его в присутствии Растригина. «Как вам не стыдно? Чистого юношу решили променять на этого забулдыгу, который на войну идет не ради святых чувств, а лишь за тем, чтобы семейный скандал продолжить. Как угодно. Но вот вам колокола и все церковные дела. До свидания». «Что это значит?» — обомлел Соломин. «А так и понимаете. Если не будет мой Сережа в десанте, я сегодня же подаю отставку по болезни. Да-с». Соломин не вычеркнул Сережу, не вписал и Растригина. «Ладно, вы тоже в десанте, только обуйтесь. Это мы в раз!» На крыльце Соломину попался сумрачный из палатов. «Я и сам понимаю, — сказал Соломин извиняющимся тоном, — что в этом деле чистая лирика перемешалась с деньгами». Траппер ответил: «Не проще ли будет, если обоих носителей и лирики, и денег я сразу же угроблю возле этого вот забора, чтобы потом с ними не возиться? В таких делах нужна не протекция, а жестокий расчет». Андрей Петрович снова наведался на шхуну, которая уже просела в море выше ватерлинии. В ее трюмы были свалены товары для голодающей гижиги. Соломин протянул Жабину список десантников. «Этих людей примите на борт». «Одного тут не хватает», — ответил прапорщик и самолично вписал в табель Зверобоя Егоршина. «Такими стариками не следует кидаться раньше времени. Он и в море, и он и на суше, как дома». «Все», — сказал Жабин, кладя список в карман. «Теперь, даже если вы будете проситься в десант, я и вам откажу. На шхуне людей, как селедок в бочке». «Я бы с удовольствием», — вздохнул Соломин. «Да у меня совсем иная стезя. Чиновный, черт бы ее побрал!» Все чаще ему думалось о Губницком.